познакомил Александр Бубраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Итоги референдума в Киргизии, день гнева в Москве, суд над бывшим панамским диктатором Эммануэлем Нарьегой во Франции. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. В Киргизии прошел референдум по новой конституции страны. По данным властей, более 90% жителей республики поддержали документ. Глава временного правительства Роза Атунбаева получила полномочия президента переходного периода до 31 декабря 2011 года. Эксперты отмечают, что власти Киргизии сделали все возможное, чтобы референдум состоялся. Был отменен нижний порог явки, гражданам разрешали голосовать без паспорта. По мнению наблюдателей, многие люди пришли на референдум не из-за особой симпатии к новой власти, а просто потому, что им надоело жить в хаосе и анархии. Рассказывает Любовь Чижова.
Новая конституция Киргизии, за принятие которой по официальным данным проголосовало более 90% избирателей, существенно ограничивает полномочия президента. Киргизия становится парламентской республикой. Глава временного правительства Роза Атунбаева назначается на должность президента Киргизии на переходный период до 31 декабря 2011 года. Вот что Роза Атунбаева думает об итогах референдума.
Народ голосует за стабильность в Кыргызстане, за то, чтобы было законно. Власть. Очень много сегодня говорится о том, что мы уже распавшаяся или вот такая вот страна, которая стоит у порога страшных опасностей. На референдуме народ Кыргызстана хочет показать и доказать, что страна единая.
Власти Киргизии отменили нижний порог явки на референдум, разрешили голосовать гражданам не по месту прописки и даже без документов, если два человека смогут подтвердить его личность. Перед референдумом опасались новой вспышки насилия. До сих пор не устранены последствия столкновений киргизов и узбеков в южной части страны, в результате которых погибли более 2000 человек, а около 80 тысяч стали беженцами. Тем не менее, мировое сообщество признало итоги референдума, говорит глава ограниченной миссии наблюдателей ОБСЕ Борис Фрлец.
Мы пришли к выводу, что, несмотря на сложные обстоятельства, власти Киргизии смогли создать необходимые условия для проведения референдума мирным путем. Учитывая чрезвычайно сложную обстановку, спустя всего неделю после вспышки насилия в Оше и Джалалабаде, следует отдать должное временному правительству и другим органам власти за организацию удивительно мирного процесса. Несмотря на выявленные нарушения, высокая явка граждан свидетельствует о стойкости и желании строить будущее своей страны. В настоящее время властям Киргизии необходимо принять незамедлительные и решительные меры, чтобы в будущем обеспечить нормальное проведение парламентских выборов, назначенных на осень.
Главный редактор сайта «Фергана.ру» Даниил Кислов, наблюдавший за ходом референдума по Конституции Киргизии, рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, что в Оше, где не так давно произошли межэтнические столкновения, в день голосования на улицах было пусто. Процент проголосовавших за принятие Конституции выглядит слегка завышенным, но большинство киргизов просто устали жить в состоянии хаоса и анархии.
Референдум был все-таки необходим технически. Дело в том, что после 7 апреля многие граждане, особенно те, которые занимаются бизнесом, не имели возможности получить каких-то документов хозяйственно-экономического плана. Юридически государство просто отсутствовало. Любой чиновник отвечал, вот у нас нет правительства, у нас нет легитимной власти, приходите завтра. Однако то, что касается вот этой явки, достаточно высокой, однако в Оше нет оживления. Вчера я пытался звонить туда целый день, разговаривал раз 15 с разными людьми, и все рассказывали мне, что город, как обычно, после 2 часов дня практически вымер, а утром ходили по улицам только русские, узбеки боятся высунуть на улицу нос, и киргизы этнические, как титульная нация. И даже на том участке, где голосовала Роза Атунбаева, это здание ОШГУ, значит, университета государственного, там видели человек 20. Особого наплыва не было.
Руководитель Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев сейчас находится в Киргизии и общается с местными жителями. Своими впечатлениями он поделился с «Радио Свобода».
Я говорил с жителями палаточного лагеря киргизами на окраине Аша, вот, ну, они из двух сел Карасуйского района, они собирались вернуться назад сразу после референдума. Отношение к референдуму вот на юге было двоякое, то есть были те, кто, даже пострадавшие раны, были те, кто говорил, что вот, конечно, на фоне всего, что произошло, еще как бы не прошло 40 дней со дня смерти людей, что это как бы не вполне уместно, и они не будут голосовать. И были те, кто говорил, что сейчас просто нет никакого правового поля на юге, и они, как бы они не относились к самой идее, они хотели пойти проголосовать, рассматривая это просто как какой-то шаг на пути стабилизации ситуации.
Люди опасаются новых беспорядков, новой волны насилия.
Не преодолена эта ситуация, потому что возникает постоянно конфликтная ситуация между силовыми структурами на юге и населением, прежде всего узбекским. И, в общем, ситуация очень напряженная, то есть даже если нет вот таких столкновений, как в те первые дни, по сути, власть не восстановлена. По сути, во многие узбекские махали, куда я приезжал, до сих пор внутрь этих районов жилых не входил никто из представителей официальной власти, никто не общался с населением, не подсчитан ущерб. Многих у меня нет документов, выходить в такое время за пределы своего квартала там без документов практически невозможно. То есть люди не могут даже обратиться в органы власти по каким-то проблемам, которые их волнуют.
Киргизский политолог Эльмира Нагаебаева считает, что принятие Конституции несколько стабилизирует обстановку в Киргизии, хотя опасается, что предстоящие осенью парламентские выборы могут спровоцировать новые конфликты, подобные недавним столкновениям на юге страны.
Другое дело, что у нас теперь появился единственный, хотя бы единственный легитимный политик Розы Атамбаева. И стоит вопрос ответственности, потому что он самый болезненный сейчас в Кыргызстане. Несмотря на то, что временное правительство – это целая коалиция, именно Роза Атамбаева сейчас берет ответственность за себя как во внешнем, так и внутреннем пространстве. Это очень сложно, потому что вопрос стабилизации и реабилитации того, что было на юге, очень болезненный. Плюс то, что временное правительство достаточно еще слабое и очень много подтачивающих факторов, особенно в контрэлитах. Но есть еще и угрозы. На мой взгляд, еще до вот вчерашнего дня я высказывалась о том, что реальная угроза сейчас не сам референдум, а выборы. Потому что в нашей ситуации сейчас идет такая, скажем, фрагментация общества. Трагедия Кыргызстана сейчас на самом деле в том, что, несмотря на то, что случились вот эти жуткие события на юге, вот такая трагедия, наше общество не консолидировалось, и элиты не пришли к консенсусу. А с учетом того, что сейчас предстоят выборы, сейчас будет еще более жесткая конкуренция борьба. И поскольку правовое поле все-таки еще у нас не сформировано, то сейчас будут все возможные инструменты этой борьбы использованы, с учетом того, что вот этот этнический конфликт также, к сожалению, стал инструментом борьбы за власть. В этом смысле угроз для страны очень много, и вот по отношению к выборам тоже так же.
Представители киргизской оппозиции готовы опротестовать в суде итоги референдума. Лидер коммунистов Киргизии Исхак Масалиев считает, что референдум по новой конституции прошел в авторитарных традициях, выработанных в республике за последние 20 лет. Российский президент Дмитрий Медведев заявил, что к преобразованиям Киргизии в парламентскую республику относится со скепсисом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе положительно оценили ход и итоги референдума в Киргизии по принятию новой конституции. Киргизская оппозиция подвергает сомнению итоги референдума. Московская милиция предупреждает организаторов несанкционированной акции «День гнева», которая запланирована на сегодня, что ее участники будут задержаны и привлечены к ответственности. Убитые в ходе спецоперации в дагестанском городе Дербент боевики планировали нападение на городской отдел милиции, сообщает местное управление ФСБ. В Молдавии сегодня отмечают День советской оккупации, введенный недавно указом исполняющего обязанности президента Михая Гимпу. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Тема программы – конституционная реформа в Киргизии. День советской оккупации, который отмечают сегодня в Молдавии. Начало процесса над бывшим панамским диктатором в Париже. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы, который сегодня подготовил Игорь Померанцев. Он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Валентин.
Центральная международная новость последних дней – это саммит «Большой двадцатки» в Канаде. Это саммит лидеров 20 ввиду наиболее экономически развитых стран мира. Что-нибудь пишет западная пресса об итогах встречи?
Редакционная статья в британской газете Independent оценивает итоги положительно. Independent считает, что крупнейшие мировые державы ищут общий язык. Приведу цитаты. У саммитов есть форма и содержание. Что до формы, то американский президент и британский премьер выглядели отлично. Оба обаятельны, стройны, оба левши. Что до содержания, то Англия явно осталась в выигрыше. Смещение американского генерала МакКристалла, руководившего военными операциями в Афганистане, предвещает, хотя и не сразу, вывод американских и британских войск из Афганистана. К тому же Англия наладила отношения с партнерами по Европейскому Союзу, в первую очередь благодаря жесткому бюджету и стратегии экономики. Простите, и стратегии экономии. Шотландская газета «Скотсмен» подводит совсем другие итоги саммита. 500 протестантов задержаны полицией в Торонто. Речь в газете идет о противниках глобализации. «Скотсмен» пишет, что полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Полиция уточнила, что газ применялся индивидуально с близкого расстояния. Инициаторами стычек были анархисты в масках. Они разбивали витрины магазинов, банков, поджигали полицейские машины. Поначалу полиция растерялась, но в воскресенье начала задерживать демонстрантов. Среди задержанных – студенты университета, причем на территории университета полиция нашла холодное оружие. Бюджет мер по поддержанию порядка и обеспечению безопасности составил 1 миллиард канадских долларов, завершает шотландская газета «Скотсмен».
Игорь, еще одна тема в западной прессе – это разговор о возможной смене руководителя Северной Кореи. КНДР при этом, конечно, одно из самых закрытых государств в мире, но, может быть, какая-то информация просачивается?
Немного. Я приведу цитаты из статьи, опубликованной в газете Independent. Коммунистическая партия Северной Кореи собралась на пленум, чтобы избрать новое партийное руководство. Названа дата будущего съезда партии – сентябрь нынешнего года. Корейский руководитель Ким Чен Ир тяжело болен и готовит в качестве своего преемника младшего сына Ким Чен Уна. Эксперты считают, что сначала Ким Чен Ун будет введен в состав Политбюро. Все эти кадровые маневры проходят на фоне обострения отношений с Южной Кореей, вызванным потоплением южнокорейского военного судна. Младшему сыну Ким Чен Ира около 30 лет, и возраст работает скорее против него. Глава разведки Южной Кореи на закрытой парламентской сессии рассказал о мерах Пхеньяна, цель которых – создать благоприятную рекламу Ким Чен Уну.
Ну что ж, информация действительно скудная, но спасибо и за нее. И, Игорь, я хотел попросить вас поговорить об одной из такой акций, заметных в израильских газетах, о том, что газеты израильские пишут о так называемом марше Шалита. Я напомню для наших слушателей, что Гилад Шалит – это израильский военнослужащий, ровно 4 года назад захваченный в плен палестинцами. Кто и как выступил в Израиле в поддержку шалитов?
Газеты пишут, что в демонстрации приняли участие тысячи людей, хотя организаторы полагали, что на улице выйдет только 1000 человек. К родителям солдата присоединились 10 тысяч израильтян. Демонстранты настаивают на том, чтобы Израиль добился освобождения Шалита любой ценой. На практике это означает обмен Шалита на палестинских террористов, находящихся в израильских тюрьмах. Правительство Израиля напоминает, что эти террористы повинны в гибели израильтян и потому приговорены к пожизненному заключению. Таким образом, израильское правительство дает понять, что не согласно на обмен Шалита на террористов. Газета «Едиот Ахронт» пишет, что отец Бенни Авраама, израильского военнослужащего, захваченного в плен и убитого боевиками Хизбаллы, не поддерживает акцию родителей Шалита. Он считает, что родители не должны оказывать давление на правительство. Другая израильская газета «Маариф» полагает, что семья Шалита поступает так, как и должны поступать родители, и при этом пользуется беспрецедентной поддержкой средств массовой информации. освободить любой ценой, вопрошает газета и отвечает, но кто будет платить эту цену? Вряд ли это сделают средства массовой информации.
Игорь, в израильском правительстве есть министры, которые поддерживают акцию в защиту Шалита?
Газета «Гаарец» пишет, что 3 министра поддерживают акцию семьи Шалита. Сегодня демонстрации в поддержку Шалита пройдут в нескольких городах Израиля, сообщают израильские газеты.
Спасибо, Игорь. Напомню, что обзор сегодняшних западных газет подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Несколько российских общественных движений, представители политических партий и правозащитники намерены провести сегодня вечером в центре Москвы очередную акцию протеста в рамках «Дня гнева». Главный лозунг этого мероприятия, которое столичные власти не санкционировали, «Москва без Лужкова, вернем себе город». И уже московская милиция предупредила организаторов акции, что участников мероприятия будут задерживать и привлекать к административной ответственности. О подготовке Дня гнева рассказывает корреспондент Радио Свободы Максим Ярошевский.
Несмотря на противодействие властей, наша акция состоится, уверяют участники Дня гнева. Своих соратников они приглашают выйти к 7 часам вечера к памятнику Юрию Долгорукому напротив мэрии, чтобы выступить за отставку другого Юрия, Лужкова. Свое несогласие с политикой столичного градоначальника организаторы акции предлагают высказать с помощью черных листов бумаги или кусочков ткани, передать так называемую черную метку. Июньский День гнева пройдет в рамках кампании «Вернем себе город». Организаторы акции заявляют, что будут проводить подобные марши вплоть до выполнения заявленных требований. Один из основных вопросов – легитимность принятого в этом году генерального плана развития Москвы, говорит руководитель правозащитного движения «За права человека», один из организаторов «Дня гнева» Лев Пономарев.
Я должен сказать, что первые акции были более сдержанные вот с точки зрения отставки Лужкова. То есть говорилось о том, что неприемлем генплан, предлагалось как бы обсуждать это. Если бы администрация города хоть как-то обращала бы на все эти вот, говорилось о точных застройках, ну и массовые, очень много накопилось проблем в городе Москве, которые требуют обсуждения с общественностью, скажем так. Но особенно после принятия генплана, причем с нашей точки зрения совершенно наглое игнорирование москвичей, когда там было сказано, что якобы москвичи участвовали в обсуждении, там всякие цифры назывались, какой тысячи якобы москвичей во всем этом участвовало. Мы знаем, что всеми инициативными группами, которые профессионально занимаются изучением генплана, генплан был отвергнут. Именно тогда появилось более жесткое требование отставки Лужкова и правительства, и отставки городской думы. Поэтому вот сейчас, да, там довольно определенно идет требование отставки.
К столичным оппозиционным движениям уже не первый раз присоединяются подмосковные общественные организации. Одно из их требований – отставка губернатора Подмосковья Бориса Громова, говорит лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Мы можем как бы сколько угодно бояться, я не знаю, чего я больше боюсь, да, выйти сегодня на акцию или, например, как бы, чтобы мои дети, да, остались без кислорода, жили в каменном мешке. Я не знаю, чего мне опасаться больше. И то, и другое плохо. Но я понимаю, что под лежачий камень вода не течет и везет тому, кто везет. Поэтому любой нормальный человек, который хоть немножечко заботится о своем потомстве, ну, должен уже когда-нибудь сам сказать нет.
Организаторы Дня гнева в своем пресс-релизе предупреждают, что полную ответственность за возможные беспорядки у памятника Долгорукому будут нести городские власти. Сотрудников милиции они призывают игнорировать приказы и не препятствовать проведению митинга. В свою очередь, уже днем столичные чиновники начали подготовку к приему митингующих. С площади в спешном порядке начали убирать припаркованные автомобили. Их место заняли автобусы с бойцами ОМОНа. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим следить за этой темой. В течение дня, сегодняшним вечером, вас ждут прямые включения из центра Москвы, где будет проводиться это мероприятие оппозиции. В Ульяновске продолжается голодовка учителей и родителей средней школы номер 7, которая наряду с 4 другими малокомплектными городскими школами закрыта по решению муниципальной власти в связи с демографическим спадом и экономией бюджетных средств. В воскресенье к участникам голодовки присоединились учителя и родители средней школы номер 8. Их намерены поддержать учителя 71 школы. Сегодня в палаточном городке во дворе 7 школы в сильную жару голодают более 30 человек. Они требуют отмены решения о закрытии школ. С репортажем из Ульяновска корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Мэрия Ульяновска решила закрыть 5 городских школ в связи с тем, что в них мало учеников. Этот процесс чиновники называют оптимизацией, а учителя – зачисткой школ, говорит завуч 7-й школы Надежда Селиверстова.
Под документом о ликвидации школы стоит подпись ИО, исполняющая обязанности мэра Сергея Сергеевича Панчина. Кто подписывает эти документы? Люди, которые уже вот сейчас год-два на пенсию, то есть с них потом уже взятки гладкие. Вот садики закрыли, кто-нибудь ответил перед судом о том, что по всей стране люди не могут устроить детей в садике. Если сейчас, например, мама, вот я, молодая женщина, захочу иметь второго, третьего ребенка, я очень серьезно подумаю, куда я потом поведу ребенка, где я садик возьму, и школу. То есть нас, получается, наш будущего лишают. Салтыков-Щедрин бы, наверное, продолжение написал бы о наших губернаторах. Город Глупов.
Заместитель мэра Ульяновска Олег Медленко, который встретился с голодающими, так объяснил, почему решено закрыть 7-ю школу.
Проектная мощность образовательного учреждения 1100 человек. В настоящее время в школе обучается 230 человек. Я был на выпускном вечере, выпустило всего 17 11-классников. При всем при этом рядом существует образовательное учреждение, которое способно принять весь педагогический коллектив и детей, и при этом создаются условия для нормального образовательного процесса, включающие ту же самую конкуренцию между педагогами. Есть программа модернизации образования, которая в том числе включает раздел оптимизации сети образовательных учреждений. В городе Ульяновске в 90-е годы существовало около 100 тысяч обучающихся в общеобразовательных учреждениях. И было 100 школ. Сейчас в Ульяновске 90 школ и 48 тысяч обучающихся.
Уже бывший директор 7-й школы Ирина Малямова, которая тоже участвует в голодовке, объясняет, что в закрытии школы нет экономического смысла.
На зарплату учителей идут субвенции, это областной бюджет. Закрыв школу, они вынуждены будут все равно отапливать и платить коммунальные услуги. Но здесь не будет детей. Насколько выгодно содержать будет школу пустой? В городе Ульяновске творится чиновничий беспредел и произвол. И мы молчать действительно сейчас не можем. Мы думаем, что своей акцией мы действительно сделаем некую прививку, чтобы наши власти задумались о том, что они творят.
Ближайшая школа, куда хотят отправить учеников оптимизированной 7-й школы, находится за 2 километра. Многие родители боятся отпускать детей так далеко. Участница голодовки, завхоз 7-й школы Марина Кузяхметова, объясняет, почему она присоединилась к акции.
А что будет, если мои дети будут за 3 километра? Я работаю, мне надо их кормить. Я не буду видеть, как они будут туда ходить. Кто мне гарантирует их безопасность? Я против закрытия школы, и не хочу я работать с новым директором. Я работала много где. Мне очень повезло перед пенсией, я считаю, что такой коллектив у нас в школе. Это директор замечательный человек, педагоги хорошие.
Учителя 8-й школы, присоединившиеся к голодовке, говорят, что их заставляли подписывать заявление о переходе в другую школу под угрозой увольнения. Около трети педагогов поддались давлению. 8-ю школу, кстати, хотят слить с 27-й, где вдвое меньше учеников. Депутат Государственной Думы от Ульяновской области Алексей Корниенко говорит, что для реорганизации школ нет оснований.
В законе об образовании есть четко прописанные критерии закрытия школ. Это отсутствие столовой, это отсутствие спортзала и крайне низкая успеваемость выпускников этих школ. Ни одно из этих критерий для этих школ не подходит.
Экспертная комиссия, которая выносила рекомендацию о закрытии школ, состояла сплошь из чиновников. Общественное мнение не было учтено. Нарушена процедура ликвидации школ. Ульяновская правозащитная организация «Правовой фонд» направила в суд иск, оспорив решение о закрытии школ, поскольку оно нарушает несколько законов, гарантирующих права ребенка. Законность решения мэрии проверяет и прокуратура Ульяновской области. На участников голодовки оказывается психологическое давление. Одним звонят и предлагают застраховать жизнь, потому что, говорит голос в трубке, страховка вам скоро понадобится. Другим предлагают получить заказ на керамику для надгробного памятника. Директор 7-й школы Ирина Малямова была уволена приказом начальника городского управления образования, но снять копию приказа ей запретили. Малямову тут же попросили съехать со съемной квартиры. Мэр Ульяновска, единорос Александр Пинков и высшее руководство области игнорируют голодовку учителей и родителей. В минувшие выходные руководство было занято проведением Дней молодежи. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе положительно оценили ход и итоги референдума в Киргизии по принятию новой конституции. Киргизская оппозиция подвергает сомнению итоги референдума, в частности, данные о высокой явке – около 70%. Московская милиция предупреждает организаторов несанкционированной акции «День гнева», которая запланирована на сегодня, что ее участников будут задерживать и привлекать к административной ответственности. Акция с требованием отставки мэра Юрия Лужкова должна состояться сегодня вечером в центре города. Убитые в ходе спецоперации в дагестанском городе Дербент боевики планировали нападение на городской отдел милиции, утверждает местное управление ФСБ. В Молдавии сегодня отмечают День советской оккупации, введенный недавно указом исполняющего обязанности президента Михая Гимпу. По всей стране приспущены государственные флаги, проходят траурные мероприятия. Главы 20 ведущих стран мира на встрече в канадском городе Торонто договорились о совместных усилиях по дальнейшему восстановлению экономики после глобального кризиса. Не менее 8 человек погибли в понедельник при взрыве в центральной афганской провинции Газни. Турция закрыла воздушное пространство для израильских военных самолетов. Об этом заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, отметив, что решение Анкары связано с недавним инцидентом у берегов сектора Газа. Продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы можете всегда найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте, пожалуйста, нашим читателям и слушателям, на что им обратить в первую очередь свое внимание на наших интернет-страницах.
Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, друзья. Прежде всего, хочу отметить, что продолжается традиция дежурств по сайту, когда кто-либо из редакторов сайта «Радио Свобода» вступает в прямой диалог с читателями сайта «Радио Свобода». Сегодня это мой коллега Вадим Дубнов. Основной темой он избрал отношения Москвы и Минска и то, что в свете российско-белорусского конфликта происходит на постсоветском пространстве. Но попутно отмечу, что Вадим Дубнов буквально недавно вернулся из длительной командировки по Северному Кавказу. Так что все вопросы, связанные с положением и на Северном Кавказе, и на постсоветском пространстве, и многие другие вопросы, которые вы бы хотели осветить, вы можете получить на них ответы из прямых рук. Вадим Дубнов, рубрика «Дежурный по сайту». Также я хотел бы обратить внимание ваше на раздел «Блогеры свободы». Сегодня там замечательная статья Валентина Данилова, физика и заключенного по довольно невнятному, мягко скажем, обвинению, шпионскому делу. Валентин Данилов вступил в переписку с обозревателем сайта «Радио Свобода» Анастасией Кириленко и время от времени присылает свои соображения, которые мы помещаем на его блог-страницу. Сегодня несколько соображений о реформе законодательства. Совершенно очевидно, пишет Валентин Данилов, что арестовывая граждан, подозреваемых в совершении преступления, государство берет на себя ответственность за здоровье и жизнь этих граждан. Также очевидно, что ответственность государства – это ответственность лиц, выступающих от его имени. И Данилов обращает внимание на некоторые аспекты законодательства, в частности, то, что судья, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью. То есть Валентин Данилов, физик из АК, обращает наше внимание на то, что совесть – это понятие вполне уголовно-процессуальное, и дает несколько примеров и несколько возможных методов для того, чтобы закрепить работу совести в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. Рубрика «Блогеры свободы». Валентин Данилов, физик из АК, реформе суда.
Спасибо, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свободы» Юрий Васильев. Во Франции сегодня начинается судебный процесс по делу бывшего диктатора Панамы Мануэля Нальеги, которого обвиняют в отмывании через французские банки денег колумбийской наркоторговли. В 1999 году Нальега был заочно приговорен французским судом к 10 годам лишения свободы. Он был экстрадирован во Францию с США, где более 20 лет находился в тюремном заключении по приговору суда за поощрение наркоторговли. Власти Панамы заявили, что относятся с пониманием к решению США экстрадировать Нальегу во Францию, но будут продолжать добиваться передачи им Нарьеги, которого на родине обвиняют в политических убийствах. За процессом во Франции следит корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Елизавета. Ну что, суд начался. Нарьега находится в зале суда. Вы его видели?
Да, здравствуйте, Валентин. Я сейчас нахожусь во Дворце правосудия в центре Парижа. Слушали, начались менее часа назад, да, видела генерала Нарьегу. Здесь огромное количество, десятки журналистов, десятки камер, много журналистов, много испаноязычных СМИ. В зале и члены семьи генерала, там две его дочери. Рядом с обвиняемым, обвиняемый сидит, рядом стоит переводчик, который переводит с испанского языка на испанский язык и обратно. Также присутствует консул Панамы. Панама тоже, в свою очередь, требует экстрадиции генерала. Надо сказать, что генералу сейчас уже 76 лет. Это коренастый человек небольшого роста. Еще давно его недоброжелатели прозвали человеком-ананасом за его морщинистое рябое лицо. Сейчас бывшего диктатора защищают два известных французских адвоката. Это Оливье Мецнер и Ив Люберке. Кстати, Мецнер очень известен во Франции. Недавно он защищал Жерома Кервьеля, бывшего трейдера банка Société Générale. И вот в течение трех дней, сегодня, завтра и послезавтра, они будут оспаривать решение французского суда, которое было принято в 99-м году, и согласно нему генерала Нарьегу заочно приговорили к 10 годам тюремного заключения и астрономическому штрафу. Это 990 миллионов франков, это где-то 14,5 миллионов евро. Его признали виновным в отмывании 2 миллионов 300 тысяч евро. Это деньги наркокартель Медельин. Наркокартель Медельин под руководством знаменитого Пабло Эскобара действовала в Южной Америке, Европе, США в 70-80-х годах прошлого века. Надо сказать, что во Франции были времена, когда Нарьега был почетным гостем. Во время официального визита во Францию в 87-м году его даже наградили орденом почетного легиона. В то время Нарьега вкладывал деньги в недвижимость во Франции. У него три квартиры в самых дорогих районах Парижа. Ну, суд французский наложил на них арест. И также арестованы его бывшие счета, через которые прошли более 5 миллиардов евро.
Простите, пожалуйста, я перебью вас. Елизавета, скажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что процесс может завершиться через 3 дня, или только он перейдет в какую-то другую стадию?
Начнется слушание, но решение какое-то будет вынесено судом только осенью.
Ясно. Скажите, пожалуйста, а как оценивается ли во Франции каким-то образом перспективы этого процесса? Что ожидается, какой исход?
Так, пока что газеты особенно не сегодня ничего не писали о процессе. Завтра, конечно, будет много статей, потому что зал полон журналистов. Но защита делает удар на то, что Нарьега в Америке был признан военнопленным. А военнопленные пользуются особым статусом и должны быть после отбывания заключения сразу переведены на родину. А в Франции он не признан военнопленным, но, несмотря на это, по Женевской конвенции, вот как его говорит адвокат, если одна страна признала, то другая тоже должна признать военнопленным. Поэтому защита в основном построена на этом, на том, что выдача его не соответствовала Женевской конвенции.
Ну что ж, большое спасибо, Елизавета. Мы продолжим следить за этой темой в течение ближайших дней. Напомню, что за процессом во Франции следит корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова. Продолжаем программу «Время свободы». И на очереди у нас обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Главным событием выходных в «Живом журнале» стало появление блога Рамзана Кадырова. Следует отметить, что большинство российских публичных политиков уже давно обзавелись своими страничками в ЖЖ, поэтому появление там чеченского президента вполне могло стать событием ординарным, если бы не одна странность. С одной стороны, достоверность того, что автором блога «Я, Кадыров» является именно чеченский президент, подтверждается сообщением на официальном сайте правительства Чечни. С другой стороны, все сообщения в блоге Рамзана Кадырова являются почти дословными перепечатками из блога депутата Государственной Думы Адама Делимханова, который также появился в «Живом журнале» несколько дней назад. ЖЖ Делимханова открывается следующим постом.
Вот и встретились мы с вами в моем блоге.
В интернете появилось значительное количество блогов и сайтов, авторство которых приписывают мне. Смею вас заверить, что ни к одному из них я не имею никакого отношения. Мне очень хочется, чтобы мы с вами подружились, часто общались, делились мнением о тех или иных событиях. Я общительный, предельно откровенный человек. Надеюсь, что и вы отличаетесь этими качествами. Желаю всех благ. Ваш Адам.
Спустя несколько часов точно такая же запись за подписью «Ваш Рамзан» появляется в блоге «Я Кадыров». Однако на этом странности не закончились. Второе сообщение в блоге Кадырова также почти дословно повторяет запись Делимханова, только действие переносится из Москвы в Грозный, автомобиль «Калина» заменяется на «Приору».
Сегодня после полуденной молитвы я за рулем «Приоры» проехал по улицам Сунжинская, Тбилисская, Назарбаева, Гурина, Садовой. Здесь трудятся тысячи жителей Чечни. За последние 6 дней Грозный, благодаря их труду, просто преобразился. И я со всей ответственностью утверждаю, что этот город будет не одним из красивых в регионе, а самым красивым, уютным и безопасным.
Спустя несколько часов этот пост в блоге «Я Кадыров» был удален. Вполне вероятно, что записи все-таки раньше появлялись в блоге Кадырова, а потом задним числом перепечатывались в блоге Делимханова, который, вероятно, является подделкой. На эту мысль наводит то, что пользователь Делимханов состоит в ЖЖ-сообществах, посвященных Интерполу, Дубаю и оружию. Напомним, что Адам Делимханов разыскивается Интерполом по подозрению в покушении на Сулима Ямадаева, которое произошло в Дубае в марте прошлого года. В англоязычной благосфере широко обсуждается военное присутствие США и НАТО в Афганистане. Журналист Джо Клейн пишет в политическом блоге Swampland о важнейших решениях, которые предстоит принять генералу Дэвиду Петреусу, сменившему на посту главнокомандующего генерала Стэнли МакКристала. Клейн формулирует следующие вопросы.
Первое. Как выстроить отношения с Хамидом Карзаем? До сих пор это не удавалось никому, хотя больше других в этом вопросе преуспел как раз МакКристал, потому что дал Карзаю право последнего слова в отношении крупнейших военных операций НАТО. Как отнесется к Карзаю Петреус? Как к боссу, партнеру или подчиненному? Последнее смысла не имеет. Подчинить Карзая не удавалось еще никому. Но и первое ни к чему не ведет. В Ираке Петреусу удалось наладить успешные партнерские отношения с президентом Малики. Сможет ли он сделать то же самое и в Афганистане? Второе. Как выстроить отношения с Госдепартаментом? В Афганистане у Петреуса не будет той свободы действий, которую предоставлял ему в Ираке Джордж Буш. Он будет не проконсулом, а винтиком в сложном механизме командования. Третье. Что делать с наследием МакКристала? В войсках неприятие вызывали вовсе не комментарии генерала в журнальной публикации, а его правила ведения боевых действий, нацеленные на защиту гражданского населения. Большинство военных рассматривает их как препятствие не только для проведения эффективных операций, но и для самозащиты. Собирается ли Петреус менять эти правила? Четвертое. Что делать с его собственным наследием? Вполне возможно, что Петреус, проявлявший чудеса находчивости в Ираке, пересмотрит текущую стратегию афганской операции. От этого зависит будущее войны.
Президент Института Global Americana Джоан Коул обсуждает в своем блоге достижения генерала Петреуса на посту командующего многонациональными силами в Ираке.
Часто утверждается, что генерал Петреус преуспел в Ираке благодаря наращиванию присутствия американских войск для борьбы с повстанцами. Однако будет большой ошибкой считать наши действия в Ираке успехом, а саму страну стабильной. Продолжается гражданская война между суннитами и шиитами, в которой ежемесячно гибнет около 300 человек. По результатам выборов, состоявшихся 7 марта, до сих пор не сформировано правительство, при том, что результат их известен. Подвешенный парламент, в рамках которого основные 4 партии не способны договориться по поводу премьер-министра. А теперь против переходного правительства Нури аль-Малики поднимается волна массовых протестов, даже в шиитских городах, где голосовали в основном за него. Правительству не удается наладить стабильную подачу электричества, и невыносимая летняя жара делает ситуацию еще более отчаянной. Если переходное правительство Аль-Малики будет смещено до того, как парламент договорится о новом премьере, страну ожидает вакуум власти и конституционный кризис. Победа Петреуса в Ираке не может служить образцом для Афганистана. Не очевидно, что мы вообще одержали какую-либо победу в Ираке.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Наблюдатели ОБСЕ положительно оценили ход и итоги референдума в Киргизии по принятию новой конституции. Киргизская оппозиция подвергает сомнению итоги референдума. Московская милиция предупреждает организаторов несанкционированной акции «День гнева», которая запланирована на сегодня, что ее участников будут задерживать и привлекать к административной ответственности. Убитые в ходе спецоперации в дагестанском городе Дербент боевики планировали нападение на городской отдел милиции, утверждает местное управление ФСБ. В Молдавии сегодня отмечают День памяти жертв советской оккупации, введенный недавно указом исполняющего обязанности президента Михая Гимпу. Главы 20 ведущих стран мира на встрече в канадском городе Торонто договорились о совместных усилиях по дальнейшему восстановлению экономики после глобального кризиса.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Референдум в Киргизии завершен. За что проголосовали жители республики?
Комментарии экспертов.
Профессор Маршал Голдман об итогах саммита Большой Двадцатки в Торонто.
Право автора.
Клады мракобесия. Журналист Валерий Панюшкин о вреде телевидения и телезрителей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Правительство России намерено ужесточить правила розничной торговли пивом, приравняв его к другой алкогольной продукции. В частности, его продажа будет запрещена в ночное время и ограничена в нестационарных торговых точках. Как эти изменения повлияют на продажи и потребление пива в стране? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российское правительство поддержало предложение своей комиссии по регулированию алкогольного рынка о приравнивании пива к обычной алкогольной продукции. Это означает, что уже в ближайшее время, после принятия соответствующего закона, на него будут распространяться ограничения, вводимые и на другие спиртные напитки. В частности, планируется ввести запрет на продажу алкоголя в ночное время с 23 часов вечера до 8 часов утра. Кроме того, пиво крепостью более 5 градусов нельзя будет продавать в нестационарных торговых точках, таких как киоски или ларьки, говорит директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис.
На самом деле никаких ограничений нет. Пиво отстояло свою самостийность. Пиво и раньше являлось алкогольным напитком в России, но не попадало под алкогольное законодательство. По большому счету оно не попало и сейчас. То, что пиво продавать будет запрещено ночью, ну, во-первых, это пока предложение, а во-вторых, просто весь алкоголь планируют прекратить продавать ночью. На снижение алкоголизации это по большому счету не повлияет, но, возможно, будет снижена уличная такая ночная преступность. На самом деле, ведь там сказано четко, что пиво крепче 5 градусов в киосках продаваться не будет. У нас в России пиво крепче 5 градусов, ну, может быть, там 2-3% на рынке это крепкое пиво. Все остальное ниже 5%. Поэтому все пиво практически остается в тех же самых киосках.
Уже сейчас отраслевые эксперты начинают подсчитывать, какие убытки понесут производители пива после введения предложенных правительством ограничений. Можно ли предполагать, что они будут значительными?
Ситуация с пивом вообще очень интересна. В прошлом году была повышена ставка акциза в 3 раза. Столько было по этому поводу шума, возмущений. Хотя на самом деле до 1 января бутылки пива, составляющая акциза, была 1,5 рубля на полулитровую бутылку. При минимальной цене, ну где-то там 17 рублей за бутылку, не более. После Нового года 4,50 в бутылке пива. Самое дешевое пиво вроде бы должно было подорожать примерно до 23-24 рублей. Тем не менее, сейчас в розничной продаже есть пиво по 17-18, особенно в регионах. При этом, действительно, наблюдалось сначала падение производства. В январе на 44%, в январе-феврале на 30%, в январе-марте на 20%, в январе-апреле уже на 14%. То есть все вопли по поводу обвала отрасли оказались беспочвенными. При этом Росстат отмечает, что потребление пива после подорожания не снизилось.
Иначе говоря, ставки акцизов на пиво растут, а продажи не падают.
В целом для пивного рынка повышение ставки акцизов прошло безболезненно. Другое дело, что западные компании теряют долю рынка. Многие жалуются, что у них там 15% падения. Но это привело к росту производства небольших компаний. Посмотрите, сколько появилось вот этих разных с продажей живого пива в самых разных городах. Их называют разливайки. Даже в Москве их сколько угодно сейчас появилось. Где там представлено сортов 50 разливного пива, любая закуска. Поэтому, на мой взгляд, происходит перераспределение в пользу вот этих небольших таких и, по всей видимости, полулегальных компаний. Я думаю, что рост нелегального рынка пива произошел. Я думаю, что если до 1 января сегмент нелегального пива составлял там, 5-7%, по всей видимости, сейчас он вырос, до 12-13%.
Одобрив предложение об ограничении продаж, правительство пока не стало вводить лицензирование производства и продажи пива. Как вы считаете, насколько это правильно? Может быть, все-таки надо было принять и такое решение, постаравшись исключить ларьки и киоски из сферы продаж?
Дело в том, что, может быть, там и не такие большие деньги для кого-то. То есть в каждом регионе есть своя ставка, так сказать, стоимость этой лицензии. В основном деньги, может быть, и небольшие. Где-то 50 тысяч в год, где-то больше, где-то меньше. Здесь дело в принципе, ведь пиво хотели убрать из киосков по одной простой причине. Во-первых, безусловно, пиво это в основном напиток, с которого молодежь начинает свой путь в алкоголь. И именно по этой причине хотели убрать, поскольку в этих киосках безболезненно и безбоязненно продавцы продают пиво молодежи. Другое дело, что будет пиво продаваться в магазинах, молодежь его все равно будет покупать, всегда найдется сердобольный человек, который поможет с приобретением любого алкоголя. Поэтому, если бы пиво убрали из киосков, пиво бы, наверное, сократился там процентов на 10-15, возможно. А может быть и не сократился бы.
Но продажи и потребление пива в России, на ваш взгляд, все-таки следует сокращать.
Пиво в России напиток особенный. Если во всем мире пиво способно потеснить крепкий алкоголь, или как-то, по крайней мере, потеснить, в России пиво никто никогда не считал алкогольным напитком. И сейчас никто не считает. Он психологически относится к группе даже не слабоалкогольных, а напитков для удаления жажды. На сегодняшний день пиво стоит столько же, сколько самые дешевые соки, лимонады, обычная питьевая вода. И это приводит и сегодня к тому, что пиво воспринимается как такой же напиток, как и обычная питьевая вода. Они стоят рядом и по одной цене в этих же досках. Поэтому сегодня надо, безусловно, снижать, я думаю, потребление пива, снижать в структуре потребления крепкого алкоголя, но, по всей видимости, для этого надо снижать потребление пива и наращивать потребление натурального вина. Вино – единственный напиток в России, который может конкурировать с крепким алкоголем.
Это был директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Завершает этот информационный час программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». По результатам недавнего исследования, проведенного в Нидерландах, домашние роды в случае здоровой беременности не несут дополнительного риска при условии отлаженной транспортной инфраструктуры и профессиональной акушерской помощи. Несмотря на то, что в большинстве западных стран женщины при родах привыкли полностью полагаться на врачей, Нидерланды остаются островком домашних родов, где все еще принято брать ответственность за рождение малыша на себя. О домашнем подходе к появлению на свет нового человека рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
«Вот дом, в котором я родился». В отличие от жителей других стран, в Голландии эти слова нередко слышишь даже из уст молодого поколения. Говорящий показывает на окна простой городской квартиры, где когда-то, 50 или всего 20 лет назад, жили его молодые родители. И кто знает, возможно, сегодня в этой же квартире на холодильнике снова висит заветный телефонный номер, большинство звонков на который приходится на ночные часы. Номер акушерки. Скорее всего, это та же акушерка, которая наблюдала женщину всю беременность, или ее коллега по акушерской практике. Рассказывает одна из самых известных в стране акушерок Беатрис Смюлдерс. В конце 1870-х годов, когда между докторами и акушерами разыгралась нешуточная конкуренция, был принят специальный закон, согласно которому за акушерами оставались нормальные роды, а врачам приписывалось принимать роды с осложнениями. В Нидерландах акушерство осталось самостоятельной специальностью, акушер наделен правом самостоятельно принимать медицинские решения. Так, например, это акушер решает, нормально ли проходят беременности роды и нужно или нет подключать врача-гинеколога. В отсутствие осложнений акушер в Нидерландах ведет беременность и принимает роды самостоятельно, без участия врачей. Беатрис Смюлдерс, автор чрезвычайно популярного в королевстве трехтомника о безопасных беременности, родах и первых неделях жизни ребенка. В голландской традиции всегда большое значение имел дом, и с не меньшим почтением голландцы традиционно относились к его хозяйке. Дом всегда предпочитали больница. Когда же появилось такое понятие, как роды в больнице, то принимать их допустили только врачей, но не акушеров. Акушеры же продолжали принимать роды уроженец дома. И делали это так хорошо, что вплоть до 1970-х годов дома рожали около 70% женщин. Сегодня дома рожают 30% голландок. С чем связано такое снижение доли домашних родов? Это связано с тем, что по всему миру все большую роль играет медицинское вмешательство. Однако по сравнению с другими странами процент домашних родов в Нидерландах остается чрезвычайно высок. Когда-то идея домашних родов без участия гинекологов и обезболивающих средств казалась мне фантастической и слишком рискованной. Однако, как показывает голландский опыт, все дело в стройности системы и инфраструктуре. Каждый участник процесса, акушер, сестра, по необходимости врач-специалист, четко знает свою роль и умеет различать ситуации, когда его помощь требуется, а когда он может только навредить естественному ходу событий. Что обусловливает нормальные роды? Сильные схватки. А что обусловливает сильные схватки? Низкий уровень адреналина и высокий окситоцина. Для меня самым золотым оказался ваш совет на этапе схваток забиться в темную нору, в моем случае душ, и не позволить никому нарушить мою святую сосредоточенность. Да, чем меньше стресса, тем качественно лучше схватки. Родные стены, знакомая среда обитания, присутствие спокойной акушерки, которая находится у вас в гостях и ведет себя так, что вы продолжаете чувствовать себя хозяйкой положения. В больнице же хозяин – доктор, и вы чувствуете себя в его подчинении. В больнице происходит деперсонификация женщины. Она начинает вести себя покорно, теряет самостоятельность мышления, теряет волю. В то время как в родах очень важно взять на себя ответственность за собственное тело, почувствовать себя свободной и хозяйкой своего тела. Роль боли в родах как раз заключается в том, чтобы обеспечить естественную родовую деятельность. Без боли не выделяется натуральных обезболивающих в организме – эндорфинов, а следовательно остается слишком высоким уровень гормона стресса – адреналина, что автоматически означает более слабые схватки. Боль способствует вхождению женщины в подобие транса и дает толчок целому каскаду нужных гормонов. Если убрать боль, то и в остальном потребуется искусственное вмешательство. Популярность во многих других странах противоположного американского подхода к родам, когда женщина полностью перекладывает ответственность за процесс на плечи врачей, по мнению Беатрис Смюлдерс, в каком-то смысле связан с общей отчужденностью от тела в западном обществе, утратой доверия к телу и его сигналам. Изначально к домашним родам в Нидерландах допускаются лишь те женщины, чья беременность проходит безупречно, то есть кто по 10-бальной шкале получает оценку 10. Таких беременностей в Нидерландах около 65%. Однако из этих женщин более половины отправляются в больницу уже во время родов. По словам Беатрис Смюлдерс, не всегда оправдано, так как это зачастую связано с чистыми эмоциями и страхом утратить иллюзию контроля над ситуацией. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила этот час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о Дне памяти жертв советской оккупации в Молдавии и о создании в России национального регистра талантливой молодежи. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исторический день для нашей республики. Принята новая конституция.
В Киргизии существует целый набор возможностей, включая самые неприятные.
Помните, каким был Качинский, когда находился у власти, и каким он стал сейчас?
Меняя черную одежду, в которой их трудно было узнать, на обычное одеяние.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».